Это «Медуза».
Здравствуйте, это «Медуза», ежедневное новостное шоу на YouTube и на подкаст-платформах. Меня зовут Владислав Горин, рад всех приветствовать. И особенно рад тому, что здесь сегодня с нами снова военный аналитик и старший научный сотрудник фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман. Привет.
Привет, спасибо, что пригласили.
Спасибо, что пришел. Зрителям напоминаю, что нам очень приятны ваши лайки, подписка на канал и комментарии. Сделайте это, пожалуйста. Если у вас есть возможность, если вы не живете в России, если вы в безопасности, поддержите нас материально при помощи функции спонсорства на YouTube. Ваши деньги и морально нас поддерживают, и материально, чего уж там говорить. Майкл, мы говорили последний раз на 4-летие военного конфликта, и ты объяснял про вот эти циклы инноваций и адаптации, через которые проходят оба противника через смену этих этапов. Сейчас мы в одном из таких этапов. О чем хочется с тобой сейчас поговорить? И про это, в частности, и про украинские новые возможности, и про состояние российской армии, в том числе после завершения этого конфликта. У тебя про это есть текст. И про то, есть ли шанс на изоляцию театра военных действий. Ну, то есть про довольно узкие вещи. Давай начнем с ударов по тылу, по глубокому российскому тылу. Как ты на них смотришь?
Если, конечно, насчет ударов в тылу, в смысле вот дальнобойная ударная кампания по энергоинфраструктуре, вот это, потому что у Украины есть несколько разных кампаний. Как я на них смотрю? Значит, там есть три разных типа целей. Вот одна, которая уже бьется последние два года, с 24 года, это НПЗ. Сейчас уже наконец-то создали реальный кризис в России с бензином. Они пытаясь так влиять на обстановку с 24 года, просто тогда было недостаточно сил и средств. По-моему, вот недавно уже ударили по предпоследней НПЗ, которая есть, которая производила там около где-то 20% бензина. Ну, частично это, чтобы создать кризис, как сказать, задача перейти в войну к России, к россиянам. Ну, еще понятно, что НПЗ – это более уязвимые цели для легких беспилотников. Вторая группа целей для меня, с моей точки зрения, это более влиятельная. Это экспортная энергоинфраструктура, ключевые порты в Балтийском Черном море и, как называется, станции, которые распределены вокруг трубы. Это станции, которые способствуют потока нефти. Значит, задача этой ударной кампании в основном снизить способность Российской Федерации просто зарабатывать на экспорт нефти. А третье, это по военно-промышленному комплексу. Вот эта ударная кампания, она в основном ведется не беспилотными средствами, а ракетами. Крылатыми ракетами наземного базирования типа Firepoint 5 Flamingo. Ну, еще те крылатые ракеты, которые передают Запада. Вот недавно был удар по точке ВПК в Воронеже, применяя крылатые ракеты Storm Shadow.
Ты разделяешь так, я разделяю немножко по-другому. И, кстати, когда ты говоришь про экспортную инфраструктуру, можно добавить еще танкеры теневого флота, которые вот на днях горели в Азовском море. Я предложил бы тебе обсудить цели, целевой подход. Потому что то, что говорит украинское руководство, и то, что оно, может быть, даже не произносит, но очевидно, это примерно 4 пункта. Ну, не примерно, а 4. Показать европейцам и Трампу, что Украина способна вести войну и создавать такие проблемы России, о которых Россия даже раньше не могла подумать, не подозревала, что это возможно, что у нее будет настолько проблематичная военная кампания. Во-вторых, воздействовать на финансы, на экономические ресурсы Российской Федерации. Я бы тут и НПЗ, и сорванный, между прочим, летний отдых россиян, в смысле курортный сезон, нарушение авиасообщения добавлял, и, безусловно, экспорт углеводородов. В общем, понятно, почему нужно сокращать экономический ресурс, потому что это даже довольно на короткой дистанции может работать с наймом контрактников. Есть пункт с поднятием боевого духа украинцев и армии и общества. И четвертое – воздействие на общество в Российской Федерации. Зеленский на днях довольно красочно, не только он, кстати, и Буданов, и министр иностранных дел Украины Сибига говорили про 1000 дронов на Москву, про то, что когда мы это сделаем, Москва станет сговорчивее в переговорах, про то, что Путин уедет за Урал, про то, что у нас еще ракеты добавятся, и не ждите легкой прогулки дальше, лучше выходите на переговоры сейчас, по возможности, там, с осени до конца года будет открываться окно. Вот давай по этим целям пройдемся, если ты не против. И на первое место я бы экономику поставил. Как тебе кажется, насколько достижима, эффективно, оправдана кампания, связанная с сокращением ресурса, ресурсной базы войны?
Ну, влиять на экономику, вот это одна из ключевой планка стратегии Украины. У них есть три части. Я, по-моему, я не помню, если я это объяснял в прошлый раз, когда мы обсуждали эту тему, но украинской стратегии сделать эту войну реально бесполезной для России есть три ключевые планки. Первая – это стабилизировать фронт, который мы раньше обсуждали. Вторая, не такая успешная, это обеспечить прикрытие с ПВО, ПРО, энергоинфраструктуры Украины. А третье – это ударная кампания по критичной точке, которая влияет на финансовые ресурсы и экономию России, чтобы принудить Россию к переговорам, перемирию на лучших условиях для Украины. Я немного распределил трех разных точек, но я, в общем, соглашаюсь насчет целей. Там, конечно, есть вот такие политические цели. Понятно, показать Западу, что Украина, типа, есть карты, и что все-таки она более-менее успешно ведет ударную кампанию. Я об этом все уже давно согласись. Есть еще одна, которую ты не упоминал, но она связана с обстановкой, которая будет осенью-зимой. Все-таки, несмотря на большие успехи на фронте, и на то, что наступательная кампания России уже, понятно, полностью провальна, хотя бы на этот год. Ну, вот первые 6 месяцев, ясно, наиболее неуспешна. И я не думаю, что она будет дальше намного лучше развиваться. Все-таки в Украине есть проблема в том, что средства ПРО почти исчерпаны. И Россия масштабирует ударную кампанию, потому что у них просто других подходов уже нет. Так как в средствах ПРО Украина в основном зависит от Запада, в основном от Соединенных Штатов. Ну, можно еще к этому немного подключить французов. И понятно, что перехватчиков будет больше, но ежемесячное количество, которое передают, намного не увеличится. А ударная кампания все-таки становится более-более масштабной с российской стороны. И в этой ударной кампании принимается больше и больше баллистических ракет по сравнению с крылатыми ракетами. Украины нет, с моей точки зрения, другого варианта. И как раз надо развивать свою ударную кампанию, потому что средств обороны, ну, как я думаю, все видят, эта обстановка намного не улучшится. Или хотя бы, как ясно, не улучшается.
То есть нужно создать механизм обоюдный, чтобы не было соблазна применять со стороны Российской Федерации, чтобы Российская Федерация понимала, что ответ будет тоже существенным и болезненным уже этой зимой, да? Потому что про планы насчет ракет, ну, несколько раз говорил украинское командование, но пока нет там того, что заявляли.
Нет, просто нету никаких легких способов решить вот эту проблему. Поэтому единственный вариант – это принуждение. Это принуждение России на перемирие, хотя бы частичное перемирие, как я понимаю. И это можно еще связать с изоляцией Крымского полуострова. То есть это принудительная кампания, которая пытается создать точки давления. Да? Хотя бы если не создать перемирие, то может быть перемирие в смысле стратегических ударных кампаний.
Веришь ли ты в достижимость такой цели принуждения к частичному перемирию?
До зимы, если честно, не очень. Потому что, с моей точки зрения, я просто не вижу, как у Путина, вот просто есть какие-то другие варианты достигнуть что-то на этой войне. Я думаю, что в Москве все-таки будут ждать до зимы, когда хотя бы какой-то баланс сил переместится в их руки. Потому что уже ясно, что шансов захватить вот последние там 23-24% Донецкой России почти нет. Не только продвигается, но сейчас уже последние несколько месяцев теряет территорию. И я думаю, будет еще как локальное наступление с украинской стороны в наступающем месяце. Поэтому, с моей точки зрения, договариваться вот сейчас, летом, осенью для Москвы, ну, скорее всего, они постараются создать критическую обстановку в городах. Вот в прошлом году, если ты помнишь, вот эта ударная кампания довела города до того, что в Киеве в других было где-то 1.5 часа, 2 часа электричества некоторые дни. Я думаю, они все-таки будут ждать до этого момента, и все это понимают в Украине, к этому готовятся.
Связь – это первое, о чем я думаю, когда собираюсь в любую поездку, от командировки до отпуска. Как я буду звонить? Выходить в интернет? Главное, сколько это будет стоить? Проблема стоит еще острее для тех, кто ведет собственный бизнес. Думаю, меня хорошо поймет любой, кто занимается своим стартапом или просто как фрилансер часто вынужден ездить по миру. Как сохранить связь с клиентами и, например, не пропустить важные уведомления от банка или налоговой? Менять симки и номера неудобно, а роуминг часто стоит неприличных денег. Девайс от Телелео решает все эти проблемы. Это вот такое небольшое устройство, которым очень легко пользоваться. Просто вставьте свою обычную симку в девайс, оставьте его дома, включив розетку, настройте все на смартфоне. В личном кабинете отражается вся информация об смс и звонках. Кроме того, там можно настроить автодозвон и рассылку сообщений. Например, если у вас есть база клиентов, которым нужно рассказать о скидках или о новом меню вашего ресторана, пригласить на вебинар. А управлять всем этим единым дашбордом из любой точки мира можете не только вы, но и любые ваши сотрудники, которым вы дадите доступ. Теперь вы всегда на связи, при этом на своем привычном номере и, само собой, по домашнему тарифу своего сотового оператора без оплаты роуминга. Неважно, насколько вы уезжаете и в какой стране живете, сейчас модем работает почти во всех странах мира, за исключением США, Канады и Мексики. А осенью появится новая версия, которая будет работать и в Северной Америке тоже. Кроме того, после обновления можно будет использовать электронную симку, а не физическую. Устройство стоит 35 фунтов, это примерно $46. Есть 30 дней бесплатного доступа, чтобы протестировать функции. И далее подписка. 10 фунтов в месяц. Платить в евро тоже можно. Оформить предзаказ на новую версию устройства можно уже сейчас по ссылке в описании. Для слушателей и зрителей, что случилось, есть промокод, который дает скидку в 20% на модем. Чтобы узнать подробнее, напишите слово «Телелео» в Telegram «Телелео Тим». Промокод и все ссылки, как обычно, в описании к видео и в закрепленном комментарии. Если мы говорим про обмен дальнобойными ударами, все-таки возвращаясь к вот этим целям, ну, кажется, у Украины есть успехи внешнеполитические, в том числе последний саммит НАТО, и говоря про систему противовоздушной обороны, Трамп сказал, что по лицензии Патриота можно будет производить в Украине. Насколько это, на твой взгляд, существенно?
Это, как я понимаю, лицензии на производство ракет для системы ПАК-2 ПВО. Насколько я считаю, это существенно. На протяжении этой войны я не считаю это существенный вариант. На поддержку систем ПВО, которые передали Украине, это может быть существенно. И даже в этом в некоторой степени я сомневаюсь. Я думаю, это было очень хорошее политическое объявление. Типично на встрече с Трампом надо иметь какое-то политическое объявление, какой-то договор о чем-то. Хорошо звучит, и я думаю, это положительный шаг вперед для Украины. Но с точки зрения практических технических вопросов, те люди, которые понимают, как эти ракеты собираются, кстати, вообще собираются полностью только в Японии, и еще при участии специалистов Соединенных Штатов, я думаю, всем понятно, что лучший вариант для Украины – это не лицензсбор ракет для или ПАК-2, или ПАК-3, а наоборот, создание собственного более дешевого перехватчика с западными системами и компонентами. Для Украины, с моей точки зрения, самое главное – это передача технологий для создания собственных ракет-проектов, которые они могут сделать совместно с другими западными странами. А вот эта лицензия на производство ракет для системного ПАК-3 – это как первый шаг, но там очень много еще технических и юридических вопросов, которые, я думаю, они будут очень долго решать. То есть, с моей точки зрения, на протяжении вот этой войны это, скорее всего, ничего не решает, к сожалению, для Украины.
Я забыл, если честно, историю про ПК-2. Там какая-то была, смутно припоминаю, про то, что снимали с производства, но могу путать, и поэтому там сейчас не очень большие мощности, хотя после войны в заливе многим это нужно. Не мог бы ты напомнить, что там с этим происходит, и почему Запад в ситуации, когда Украине ПРО нужно, не может быстро помочь? Ну, то есть, понятно, что есть еще союзники в заливе, но, в общем, почему нельзя быстро нарастить производство?
Окей, значит, ПАК-2 специализируется как система ПВО. У нее есть способности на перехват ракет, но это не ее принципиальная или ключевая функция. ПАК-3 — это система, которая специализируется в ПРО, противоракетной обороны. И у нее есть функция, конечно, она тоже на перехват самолетов и летающих крылатых ракет, но она в основном применяется в Украине против баллистических ракет. Кстати, эксклюзивно против баллистических ракет, как ее используют, потому что крылатые ракеты можно сбить почти любым средством. ПЗРК, самолетом, любой другой системой, более дешевой системой ПВО. Значит, проблема в том, что ежегодное производство перехватчиков типа ПАК-3 МСС для системы ПРО 650. В общем, для Соединенных Штатов, для всех. И за это какое-то количество передается ежемесячно, скажем, Украине. Его сейчас наращивают, но эта система очень дорогая и очень сложно ее масштабировать. Есть контракт, который уже подписали, на увеличение производства 650 до 2000 ракет-перехватчиков. Но, смотря на сроки, это займет много лет, если честно сказать. То есть это уже не будет, увеличение производства, скорее всего, не будет влиять на протяжении этой войны. Из-за сложности производства, из-за ключевой, как сказать, ограничения передачи той технологии, которая считается как интеллектуальная собственность Lockheed Martin, пока единственная страна, которая полностью собирает вот такие типы ракет-перехватчиков, это Япония. И даже там с присутствием американских специалистов. Плюс еще надо добавить то, что главное ограничение производства ракет это не как первое лицо, не главный контракт, который их производят, а это те компании, которые на одной ступеньке ниже. То есть те компании, которые производят радарную систему для самонаведения, те, которые производят твердотопливый мотор. И из-за этого, когда мы обсуждаем тему наращивания производства, вот можно подписать контракт, конечно, но это не обязательно говорит, что вот те контакторы, которые делают ключевые компоненты части системы модули, что они тоже могут увеличить производство для того, чтобы ты и ты могли собирать вот эти ракеты. То есть лицензия это хорошо, но вот технические и практические вопросы все еще существуют. И ключевые ограничения не там производства там Lockheed Martin, а у тех, которые создают вот эти главные компоненты для систем.
Таким образом, ты уже пару раз сказал, что это на будущее, это включение Украины в общую западную систему безопасности, это, возможно, гарантии вот такие вооруженные, да, для Украины, гарантии безопасности от повторения российской агрессии. Что касается нынешней ситуации, если ПВО, которое в не лучшем состоянии, у России тоже не в лучшем, но у Украины, в частности, не в лучшем состоянии, разве это не подталкивает Москву к тому, чтобы не идти ни на какое вынужденное частичное перемирие, а продолжать наносить удары по Украине, ну и особенно зимой, как мы видели в предыдущие зимы.
Да, ну, конечно, проблема с этой теорией в том, что исторически вот такие стратегические ударные кампании, они в основном ничего не решают. Вот если наступательные действия просто неуспешны, если армия не может осилить какие-то успехи на поле боя, ударные кампании, принудительные кампании типично ничего не решают. Особенно, когда у тебя есть более максималистические политические цели. Вот даже могу вот дать хороший недавно экземпляр. Вот многие могут сказать, да, но смотря на средства, которые использует Украина или Россия, вот такие стратегические компании, они просто не способны вот это достигнуть. Но я могу показать очень хороший экземпляр. Великолепная стратегическая ударная кампания, которую мы провели в Соединенных Штатах недавно совместно с Израилем против Ирана. И он помог показать на результаты. Для Украины вот эта ударная кампания, это не стратегия. Это часть стратегии, один компонент теории успеха. И это понятно. А для России это сейчас уже становится единственный способ. Да, то есть, потому что вся теория успеха, это просто стратегическая ударная кампания. А теми средствами, которые она владеет, она не, просто не способна принудить Украину. И вот исторические экземпляры, которые у нас есть, ну хотя бы на протяжении ударных кампаний, нам показывают, я думаю, что в Москве они ожидают то, чего не будет.
Самое время поговорить про то, что происходит на фронте. Ты сказал, кампания провалена на этот год, не думаю, что будет лучше развиваться. Ну, Константиновка, ни шатка, ни валка, не целиком, но тем не менее, там есть продвижение российской армии, в Лимане тоже. Не в этом году, может, и не в следующем, но все еще остается под угрозой Славянско-Краматорской агломерации. И удары по дальним тылам, чтобы, опять же, там в Киеве не говорили, не влияет на снабжение российской армии, судя по всему. Солярку, бензин для генераторов, для легкого транспорта, для доставки на передний край подвозят, армии хватает, и пока сложностей не видно. Ну, то есть, они продвигались со все замедляющимся темпом все эти месяцы и даже годы, но, тем не менее, там еще есть движение. Не мог бы ты описать то, что там происходит, с твоей точки зрения, и почему тебе кажется, что перспектив нет у российской армии там, на земле?
Да, значит, да, продвигаться в Константиновке, и, кстати, восточнее Славянска-Краматорска. И если захватят вот такой поселок там Мара-Александриевка, тогда уже смогут намного легче летать дронами над Краматорском и обеспечивать огневой контроль над частично городами. Даже когда я лично последний раз был в Краматорске, если честно сказать, в марте, даже тогда уже восточная часть города, самую восточную часть города били ФПВ. Да, продвигается, но очень медленными темпами, если честно сказать. Значит, но это продвижение очень дорого обходится России. А на других частях фронта мы видим, что обстановка в этом году стала намного более динамичной. Почему? Потому что идет как свое наступление с украинской стороны северо-восточных Гуляполя в Запорожье. Есть еще отдельное локальное наступление около реки Днепр. Есть еще небольшое наступление вокруг Лимана. То есть, несмотря на то, что вооруженные силы России говорили, что они где-то как-то зашли в Лиман, все-таки понятно, что окружить Лиман они не смогут. А других успешных продвижений в основном у них нет. Значит, если посмотреть на перспективы наступления в этом году, обычно они набирают темпы летом. Ну, после апреля возвращается зеленка, потери унижаются, потому что российская армия ведет большую часть, вот потери обычно повышаются с октября до марта, и потом чуть понижаются в течение наступления с апреля где-то до конца сентября. А если мы уже в июле, и мы не видим особенно повышенные темпы продвижения, то когда в реальности в российской армии остается еще несколько месяцев, и потом уже опять возвращается осенний сезон, тогда они ведут в основном очень большие потери. Почему? Потому что они пытаются достигнуть тех точек, которые они объявляют, что они уже захватили раньше. Очень часто я вижу, что они тогда уже кидают и людей, и возвращаются к традициональные штурмовые бои бронетехники, обычно в октябре. Почему? Потому что погода меняется, становится плохая погода, и могут опять стараться как-то пробить ударную зону беспилотных подразделений. Это обычно в октябре, в ноябре. Начинается опять механизированный штурм. И пытаются захватить те точки и выйти на те рубежи, которые они объявляют, что они уже раньше захватили летом. Но, как я уже вижу, вот такими темпами, и смотря на те проблемы, которые у них есть все-таки, обеспечить штурмовые подразделения пехоты, которых у них не было летом 25-м году, а началось было в конце 25-го года, с моей точки зрения, у них перспективы не увеличатся, а уменьшаются. Вторая часть этого в том, что все-таки преимущества в применении беспилотных сил России нет. И уже способности, вот так как эта армия воюет, как-то превратить локальное преимущество, где они их могут создавать в применении бесплодных сил, тоже нет. Вот 25-й год как раз это хорошо показал. И из-за этого, с моей точки зрения, да, Константиновку могут захватить, понятно, и потом дальше продвигаться Дружкевки, но это ничего меняется, потому что, Слав, вот эта же война не решается тем, кто контролирует Константиновку. Это не война за Константиновку и за Дружкевку. И не за Краматорск, не за Славянск тоже. И ключевая линия обороны, кстати, построена южнее Доброполя, идет вот так за Славянском Краматорском. То есть уже есть очень хорошо создана линия обороны за этими городами. Да, скорее всего, вот это продвижение способствуется эвакуации того гражданского населения, которое еще осталось, которого очень мало в Славянско-Краматорске. Но это ничего не изменит, потому что Славянск-Краматорск еще могут очень-очень долго воевать, и эти города как раз очень хорошо обеспечены для обороны. То есть шансы в России как-то захватить остатки Донецка в этом году нулевые.
Не в этом году, а вообще шанс есть, потому что Владимир Путин, ты вот сказал, что это не война за Славянск и Краматорск, Владимир Путин говорит, что нет, это война за Донбасс, что он не готов ни к каким переговорам, пока Донбасс он так или иначе не получит под свой контроль. Это он прям заявлял, и если вспоминать недавнюю публикацию в Reuters, там была формулировка что-то вроде, что он бескомпромиссен по отношению к вот этой цели, когда к нему приходят и говорят, может быть, как-то уже, да. Он отвечает, нет, Донбасс, и Донбасс точно, а там, может, и поговорим.
Если эта война просто за Донбасс, почему вот вооруженные силы России постоянно пытаются продвигаться на всех остальных рубежах? Понятно, они пытаются растянуть украинскую армию, это ясно. Но я думаю, что в этом году у них будет все-таки большая дилемма. Почему? Потому что пытаться вот, воевать, бодаться за Донбасс, они будут начинать все-таки терять ту территорию, которую они уже как-то оккупировали, захватили в Запорожье, Херсоне, и вокруг Лимана тоже, и посмотрим, как обстановка будет развиваться в Харьковской области. Плюс еще, вот в этом году Украина все-таки достигает то, чего они давно пытались создать, кризис в Крымском полуострове, изоляцию Крыма. Просто до этого вот средств были недостаточные, технически не способны для такой кампании. А в этом году уже ясно, что я не знаю, если это смогут достигнуть, но шансы на успех в этой кампании намного лучше в этом году, чем в предыдущий период в этой войне. Поэтому вот сейчас, я думаю, у России будет все-таки дилемма. То есть воевать за великий город Константиновку, все военные называют Констаху, они могут его захватить, но вот этот успех им очень дорого обойдется, и все-таки, с моей точки зрения, ничего не решает. И плюс она добавляет, что все-таки, если единственная цель была захват Донбасса, то тогда почему вот позиция Москвы еще, они хотят принудить Украину на ограничение суверенитета, но есть уже условия, которые представляю уже много раз в прошлом году, которые абсолютно ничего, никакого дела не имеют к территории Донбасса. То есть это условия насчет стратегической ориентации Украины, насчет национального суверенитета Украины и так прочее.
Ну, Донбасс плюс на земле, что касается непосредственно территории, то Донбасс плюс. А все остальное, да, давайте обсуждать, и можно надувать щеки и говорить, что нет, мы сейчас возобновим боевые действия, нейтралитет или там еще что-нибудь, давайте торговаться. Про дилемму, о которой ты сказал, а давай посмотрим на это с другой стороны. Разве это не для Украины дилемма, на что тратить вот эти средние дроны, включая Хорнеты, удары по среднему тылу, на изоляцию Крыма или все-таки на изоляцию театра военных действий в Донбассе? Тут не другой должен выбирать в данном случае противник?
А Украина средства на ведение этой кампании только увеличится. То есть они производят и закупают больше и больше ударных дронов, которые способствуют контролю оперативной глубины. Эта кампания будет расширяться. А насчет дилеммы, в прошлом году, да, была дилемма стоять, оборонять Донецк или Запорожья, стык Днепропетровской области с Донецкой и еще Сиверск-Лиман. Тогда понятно, что в Киеве выбрали на первой степени оборонять Донецк, и российская армия продвигалась там, где она могла, и это в основном было в Запорожье, потому что там оборона была намного слабее. И потом в конце года осенью туда перебросили штурмовые полки и несколько бригад десантно-штурмовых войск, чтобы стабилизировать обстановку в Запорожье. И потом они пошли в локальное контрнаступление и в течение месяца смогли отбить большую часть того, что российская армия, за что российская армия воевала на протяжении, скажем, ну, как минимум с октября-ноября до января. То есть, с одной стороны, да, это выглядело как дилемма, потому что все-таки было недостаточно войск Украины прикрывать весь фронт. В некоторых частках была оборона намного слабее. Но с другой стороны, уже все поняли в прошлом году, что тактика наступления России – это инфильтрация, а она уязвима тем, что просачивание фронта, так как линии обороны самой по себе в реальности нет, и все это понимают, более есть как серая зона, просачивание фронта, тактика инфильтрации создают уязвимую точку для локального контрнаступления. Потому что российская армия не контролирует и долго пытается консолидировать контроль той территории, которую она типа захватила. А в реальности это как серая зона, которую они еще не контролируют. И они не выстраивают линию обороны, где они наступают. Они просто перехватывают оборонные пункты ВСУ и пытаются их использовать. И из-за этого уже было ясно в 25-м году, что вот эта адаптация российской армии к наступлению, то, что они могут захватить, скажем, Запорожье и вокруг Лимана, ВСУ способны со временем отбить. И то, что они как захватили, они рейсы не контролируют.
Ненадолго давай сделаем паузу. В конце этой недели здесь, в этом подкасте, на этом канале, будет разговор с Максимом Трудолюбовым, руководителем легендарного отдела мнения газеты «Ведомости», еще тех «Ведомостей», повторю, легендарных, изрядную часть умных людей, которых вы сейчас видите, в том числе на YouTube. Ну, не то чтобы прославил, но помог им прославиться Максим Трудолюбов. И еще вышла в издательстве «Медузы» книга, которая называется «Люди за забором», про частное пространство в России. Такой существенный социальный сюжет про то, как государство здесь, а люди за забором. Непременно приобретайте эту книгу, читайте и в конце недели послушайте разговор с Максимом Трудолюбовым, умнейшим человеком. Нет, давайте пусть ему будет неловко, я скажу, что он умнейший, глубокий и пишет хорошо. Вот пусть зардеется, но вы непременно приходите послушать без всяких преувеличений. Любопытный намечается разговор. Читал ли ты то, что написал в «Телеграф» Валерий Залужный, генерал, бывший главком украинской армии, напомню тем, кто вдруг забыл, и посол Украины в Великобритании, потенциальный участник президентской гонки в Украине. Во всяком случае, вроде как он не против выдвинуть свою кандидатуру, если выборы будут объявлены. Он написал примерно следующее, говорю не тебе, а тем, кто не прочел, что есть позиционный тупик, акцент войны смещен с передовой на разрушение логистики, на средний тыл и на дальний тыл в смысле соревнования в ресурсах, и Россия еще не побеждена, и не нужно вот этих победных реляций, тут это очень вольный пересказ Залужного, не нужно думать, что победа уже состоялась. Как тебе, во-первых, я понимаю, ты сейчас это объяснял, но тем не менее хочется заострить, про перенесение акцента, что больше не передовая, а во-вторых, насчет того, что рано говорить о том, что Россия проигрывает.
Не думаю, что она говорит о том, что Россия проигрывает, потому что уже ясно, что непонятно, как Россия будет достигать политические цели на этой войне. И это всем было давно ясно. Что просто те средства, которые существуют у России военной, не способны достигнуть вот эти политические цели. Это понятно. Я думаю, то, о чем Валерий Залужный писал, это не просто вопрос в том, что если Россия проигрывает. С точки зрения политической цели, она реально, и стоимости войны, она реально проигрывает. Тоже понятно. Вопрос в том, насколько Украина способна перевести вот этот момент, вот, скажем, Те есть люди, которые считают, что это как поворотный момент на войне. И в некоторой степени есть поворотный момент. Украина реально сейчас в самой лучшей обстановке, которая была с лета 23-го года. Но непонятно, есть ли это как преимущество, которое они создали, которое уже будет как длиться на протяжении войны, или это просто временное такое окно, которое создает некоторые возможности. Еще непонятно, как они будут использоваться для локального наступления, для изоляции Крымского полуострова, и давления, принуждения к перемирию и так далее. Я думаю, то, о чем заложен прав, это в том, что преимущество, вот это преимущество, и то, что понятие, что Россия сейчас проигрывает, это не надо это перетягивать в понятие, что вот сейчас уже будет осильна военная победа. Я понимаю, почему он это пишет. Потому что Украина был такой момент, я его хорошо помню, осенью 22 года. И когда он был главнокомандующий, то наступление, которое они планировали, которое оказалось неуспешным летом 23 году, если честно, то оно было очень нагружено ожиданием победы. И многие аналитики тогда сказали, что даже если наступление будет успешным, оно не сможет осилить победу по всей захваченной территории и создать целый масштабный коллапс российской армии. И я думаю, он пишет с памяти вот этого момента, что да, опять Украина сейчас видно побеждает, но не надо нагружать ожидания а какого-то там великого наступления, что вот сейчас будет целый коллапс вооруженных сил России. Надо понять, что все-таки это создает возможности, скажем, на принуждение, к перемирию и более таких практических целей.
Завершая этот разговор, потому что хочется еще поговорить про твой текст и про то, что будет с российской армией после завершения этого конфликта, какие перед ней стоят задачи и какие задачи ставит политическое руководство, спрошу про украинцев и про украинскую армию. Ты периодически в Украину ездишь, у тебя есть отличная, уникальная возможность, в том числе что-то не вполне ощутимое, попробовать нащупать, ощутить вот это настроение, которое есть в воюющей армии. Что украинские военные, по твоим впечатлениям, думают про то, что сейчас происходит, в том числе ввиду вот этих болезненных для Российской Федерации дальних ударов. Они чувствуют, что переломный момент, и вот-вот или нет, там серьезная большая усталость. Ну, не только два варианта, может быть,
да, и третий. Да, так, Вячеслав, и то, и то. То есть, понятно, все устали, уже все... Все очень долго воюют, все устали. Ротация все-таки само по себе нет для многих из этих бригад и полков. А многие устали не просто от войны, а просто от военной жизни, которая имеет свои особые условия. Но с другой стороны, всем ясно, боевой дух намного поднялся. Вот, как я раньше говорил, вот это первый момент за последние 3 года, как всем ясно, что Россия проигрывает войну, и есть какой-то шанс, есть возможность ее завершить. Я думаю, многие еще понимают, что война будет продолжаться. Это не такие ожидания, которые были в конце 22 года, что вот может быть короткая война. Я это тоже хорошо помню тогда. Они были, может быть, нереалистичные, но после целого краха российской армии под Харьковом, тогда ожидали, вот, что... могут победить в следующей наступательной кампании. Но, я думаю, в общем, чувствуется позитив украинской армии. И, понятно, вот эта ударная кампания, которая ведется против российской логистики в глубину, о которой долго думали и, как сказать, организовали вот эту ударную кампанию, оказалась наиболее успешной. И вот сейчас как раз будет ее увеличивать. А сама по себе, я не думаю, она приведет к какому-то коллапсу российской армии. Все-таки придется вести наступательные действия. Но уже всем ясно, что хотя бы на протяжении этого года российская армия мало чего успеет. А куда это дальше нас ведет, конечно, я не знаю, потому что очень трудно смотреть там максимально на протяжении 5-6 месяцев будущей войны. Но с моей точки зрения... Да, это наиболее поворотный момент. Но этот поворотный момент был достигнутый не в 26-м году. Я его обсуждал, я об этом писал, вот статью, как пытался суммарно привести, как я рассматриваю эту войну, в феврале. Я о нем уже писал аж в феврале, потому что, я думаю, многим это было ясно в 25-м году, что реально поворотный момент был в прошлом году.
В ближайшее окно, когда может состояться сделка по такому корейскому сценарию, для этого Россия, ты это сказал, ну давай просто уточним, правильно ли я тебя понял, должна почувствовать, что есть угроза проблем с Крымом, ну чуть не сказал потери Крыма, но кажется, это слишком смело бы прозвучало. Mm-hmm. Вот в этот момент, если Россия почувствует, что следующий этап — это Крым, то тогда она попробует зафиксировать статус-кво.
Вопрос не просто в Крыме. Я лично про Крым не знаю. Знаешь, есть одна вот такая теория успеха, которая давно была. Кстати, она была у Залужного, что если можно пробить оборону в Запорожье, дойти до Крыма, и еще вести ударную кампанию, которая изолирует полуостров, то тогда его можно использовать как ключевую точку давления в обмен за те территории, которые оккупировали. Вспомнишь, что это была как теория 22-23 года. И никто не знает, насколько все-таки Крым важен для Путина. Вот. Я сам себе спрашиваю вопрос после наступления в Курской области в 24-м году. Я посмотрел и начал сам себе задать вопрос, насколько Курск важен Путину. Вот. Насколько вообще вот эти территории для него важны, если готовы их за что-то менять. Но я считаю, что главное – это не изоляция Крымского полуострова, а главное – это наступательная кампания, которая будет показывать Москве, что не только они захватят Донецк. Потому что ключевая проблема в том, и, кстати, почему адаптация в российской армии с точки зрения наступательных действий в основном остановилась в 25-м году. Потому что они, как я считаю, они определили, что несмотря на повышенные потери, они могут продолжать так воевать и со временем все еще достигнут цели. Да? И Путин сам так говорил. И не понимая, что как раз надо на войне менять тактику и подходы 3-4 месяца, иначе, как мы видим, ВСУ успешно оптимизировали, как они ведут оборону против тактики вооруженных сил России. И из-за того, что они начали наступательную кампанию 26-го года, так же самое, как они видели в 25-м году, ничего не поменялось на российской стороне. Понятно, почему у них успехов нет. И я считаю, что как-то все-таки вот показать Москве, что они не в замедленном темпе не смогут продвигаться, придется вести наступательную кампанию и показать, что не только не захватят Донецк, но еще потеряют ту территорию, которую они оккупировали. И это российская армия уже не может спрятать. Потому что если смотреть на карты российской армии, которые постоянно показывают, что они там, где их нет, что они уже захватили Малую Токмачку, что они захватили многие города. То есть они вышли, на своих картах они показывают, что они вышли на рубежи, на которых их нет и на которые никогда не выходили. Да? И вот это они уже спрятать не смогут.
Отлично, спасибо. Про твой текст, который вышел в Foreign Affairs, он посвящен российской армии и тому состоянию, в которое она пришла по результатам после еще не завершившегося большого вторжения. Что она потеряла? Способность к чему? Что ей нужно восстанавливать?
Она потеряла способность вести общевойсковой бой на уровне батальона и выше. Она оптимизировала себя не на крупномасштабные, а на мелкие боевые действия за последние 2 года и на проведение боя штурмовыми группами или даже просто индивидуально с солдатами тактикой инфильтрации. Значит, эта армия потеряла то качество, которое она имела, и мы можем дискутировать тему, какое качество реально было в российской армии в начале 22 года, и большую часть тех офицеров, командир батальона, командир роты, командир полка, которые нужны для обеспечения хоть какой-то способности на проведение общевойскового боя. Из-за этого эта армия, несмотря на то, что в прошлом году беспилотные подразделения смогли достать, ну, условно, паритета с беспилотными силами Украины, ну, если смотреть на подразделение Рубикона и так далее, на некоторых направлениях на фронте, российская армия не смогла использовать этот паритет, это уже в некоторых участках преимущества, на какое-то продвижение или прорыв обороны. То есть этой армии, с моей точки зрения, будет как минимум 7 лет восстанавливать хоть какое-то качество на проведение общевойсковых боев. Да, они способны немного способны наиболее быстро восстановлять потерю там, техники, артиллерии, они намного наращивают произведение боеприпасов, разных ударных сил, ракет. Но вот качество этой армии, я думаю, вот деградация, с моей точки зрения, ключевая проблема – это колоссальная деградация российской армии. И я не знаю, сколько лет займет это восстановить, но, чтобы зрители понимали, в НАТО сейчас планируют, скажем, на более агрессивный срок, на 2030. И частично, почему я написал эту статью, Ярослав, это потому, что эта статья написана с точки зрения не просто будущей российской армии, а вот какая российская армия, вот когда они смогут считать, что они способны на что-то или вести какие-то боевые действия против члена НАТО. То есть это написано с точки зрения Соединенных Штатов и с точки зрения вот тех обстоятельств, которые мы рассматриваем вот типично на потенциал войны НАТО с Россией. Окей. Значит, всем понятно, что российская армия еще изменилась. С одной стороны, она потеряла способность на более такие крупномасштабные наступательные действия. С другой стороны, она стала намного лучше с применением разведывательного ударного боя и адаптировалась тем способом, что во многих подразделениях существуют беспилотные или роты, или батальоны, создали свой тип беспилотных войск, типа как сделали в Украине, и наращивают ударные средства, которые раньше она не имела. И в этом смысле российская армия изменилась, то есть она и ухудшилась, и с другой стороны имеет те способности, которые она раньше не имела. И вот в этой статье я пытаюсь понять, во-первых, на какие сроки мы должны рассчитывать, потому что в любом случае 10 лет как минимум для планируемой моей профессии, это как минимальный срок. Вот если рассчитывать, что-то будет, ну, скажем, у нас 26 лет, в 36 году, то ясно всем, что надо уже сейчас планировать, закупать, рассматривать изменения в вооруженных силах, чтобы что-то создать или иметь в 36 году. Вот даже смотреть на сегодняшнюю программу закупления разных военных средств способностей в НАТО, они уже насыщены как минимум на срок 5-7 лет. Просто как срок перевооружения, чтобы все поняли. И из-за этого, с моей точки зрения, с одной стороны, вот те сроки, которые НАТО использует на планирование на оборону, слишком агрессивные, потому что я не считаю, что после этой войны в течение нескольких лет российская армия будет способна на что-то крупномасштабное. С другой стороны, я считаю, что уже 10 лет или больше 10 лет, скорее всего, слишком оптимистичный срок, они смогут восстановить какую-то часть способностей быстрее. И любой срок меньше 10 лет, это уже как дискутируем тему, как аналитики, если 5, 6, 7, 8 лет, оно большого значения не имеет. А вторая часть дискуссии в этой статье, это пытаться понять, вот как будущая армия России будет воевать после этой войны. И как она хочет воевать. И насколько вот планы НАТО на оборону способствуют успешной обороне, которую я считаю, да, они это способствуют, но все-таки нам надо пересмотреть несколько вопросов, нюансов и смотреть, рассматривать вот техническое развитие, особенно вот ударных подразделений российской армии.
Ссылка на этот материал есть в описании, и я говорю зрителям, раз уж вы пошли посмотреть описание, посмотрите, поставили ли вы лайк. Наверняка могли забыть, тогда поставьте, пожалуйста, напишите комментарий и подпишитесь на этот канал. И у тебя в этом материале есть такое замечание, что абстрактно невозможно оценить способности армии. 5-7 лет для восстановления в отношении чего? Вот, например, в смысле столкновения с НАТО. Несколько месяцев назад была политическая, не военная игра, в которой участвовал наш с тобой общий знакомый Александр Габуев, играл там Путина, пытался воспроизвести его логику. И по сценарию этой игры НАТО, ну, видимо, не заметило, что в Беларуси сосредоточены российские войска, и Сувалкский коридор пройден, и там установлена та самая киллзон, зона огневого контроля, если угодно. Как тебе кажется, в нынешнем своем состоянии, если смотреть на это не с политической точки зрения, а вот с военной, если Российская Федерация смогла сосредоточить эти силы, и Запад, опять же, предположим, не заметил, хотя это трудно предположить, но предположим, российская армия в состоянии пройти несколько десятков километров при каком-то, тем более при каком-то сопротивлении?
Ну, смотря на какие сроки мы обсуждаем, да, я в этой статье, что я пытался объяснить, что вопрос восстановления боевого потенциала абстрактно нельзя обсудить. Восстановление боевого потенциала для какого сценария? Боеспособность любой страны нельзя абстрактно оценить. Вот я знаю, что люди считают, что Соединенные Штаты там на первом месте, Китай на втором, Россия, я не знаю на каком, третьем, четвертом, пятом. Но это абстрактное, но абсолютно никакого значения не имеет. Вопрос ключевой в сценарии, да? И как я пытался объяснить, что если мы обсуждаем тему восстановления боевого потенциала России, вооруженных сил России, то боевого потенциала к чему? Провести какую военную кампанию? И как я пытался написать по полочкам, что первая оценка это по вопросу, насколько они будут способны провести крупномасштабную операцию против члена НАТО на захват их территории. Это займет намного больше лет, смотря на деградацию вооруженных сил России. Второй сценарий, менее оптимистичный. Насколько они будут способны провести ограниченную кампанию, которая в основном ударная кампания, и создание огневого контроля, используя беспилотных сил и дальнобойных ударных беспилотников разных типов, которые есть в большом количестве против члена. И ни в том сценарии нет оценки, что эта кампания будет успешной против преимущества НАТО, но просто как точка на планирование, да, вот как мы должны оценить восстановление. И с моей точки зрения, вот на второй сценарий, да, российская армия будет способна провести вот такую кампанию намного быстрее после завершения войны. Конечно, стоит еще очень большой вопрос, который понял в этой статье. Как завершение этой войны будет влиять на вооруженные силы России? То есть, если в ВСУ все-таки есть и останется большой военный потенциал, который обеспечен финансовым средством европейских стран, и они смогут тогда заставить Россию, как сказать,
брать себя в расчет и находиться на линии фронта, потенциального фронта, ну, границы не назовешь, да, ну, на линии соприкосновения.
Ну да, вот если российской армии придется использовать несколько сотен тысяч солдат и других поддерживающих средств, чтобы держать оборону на протяжении линии фронта, там, 1200 километров, это один сценарий. Если у российской армии есть способность свободно перемещать все, ну, большое количество тех войск, которые есть, ударных средств, которые сейчас участвуют в войну, и применять их сценарии в каком-то сценарии с Белоруссией или против члена НАТО, то это, понятно, чуть другие, как сказать, протяжения развития, но все-таки, как я рассматриваю эти две сценарии, я считаю, что мы должны оценить восстановление российской армии с первой точки, это крупного штаба боевых действий, а второй, вот это более ограниченную ударную кампанию, на которую она более способна. И я не говорю, что первая и вторая более угрожает НАТО, но надо готовиться к обоим. И надо еще раз смотреть, насколько традициональные преимущества вот, армии член НАТО во многом, и качественные, и количественные, насколько они способствуют как крушению поражения российской армии, или надо пересмотреть вот нескольких вопросов. Или потери будут больше, или вот системы ПВО, ПРО не так готовы к крупномасштабной ударной кампании беспилотников. Или вот надо пересмотреть адаптацию авиации, и насколько авиация способна решать вопрос рассредоточив ударных подразделений беспилотных сил. Вот просто надо эти вопросы не просто пересмотреть, надо вести вот военные игры, учения и так далее. И надо, надо делать правильные выводы и уроки с украинского опыта на этой войне.
Этого не могло быть в статье в твоей, потому что не так давно появился этот материал совместный российских, немецких и французских журналистов. Я процитирую пересказ по «Медузе». Представители Китая и России обсуждали совместную борьбу со спутниками Starlink, а также общий проект по разработке комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны нового поколения. Об этом говорится в расследовании «Инсайдера», «Der Spiegel» и «Le Monde». В распоряжении журналистов оказались документы, связанные с российско-китайским военным сотрудничеством. Речь идет о 4 презентациях с китайско-российских форумов по военно-техническому сотрудничеству в 2023-2024 годах. Инсайдер называет этот форум регулярной двусторонней встречей, которая никогда не афишировалась. Кроме того, журналисты получили подписанный сторонами рабочий протокол по итогам переговоров в Москве в июне 2023-го. Документы охватывают 5 областей вооружений: космические вооружения и уничтожение спутников, интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, автономные баражирующие боеприпасы в режиме роя, боевые бронированные машины нового поколения и военную авиацию. Насколько тебе представляется это серьезным? Ну, то есть, когда Россия не остается одна, увеличивается ее зависимость от Китая, и это такая интегрированная система с разделением труда.
Вот я знаю эту статью, как раз я читал, которую ты цитируешь. А я, честно говоря, не знаю, как воспринять вот эти презентации PowerPoint, потому что очень легко встретиться на каком-то двухстороннем форуме, ночью обсуждать, представить друг другу такие PowerPoint, сотрудничать и так далее. А реализировать вот эти программы – это чуть иное. Поэтому, с одной стороны, я очень благодарен вот этой совместной группе журналистов Симон, Der Spiegel, Insider, которые вот нашли этот материал, документировали его. И он показывает нам, что сотрудничество в России и Китае намного более развито. Я об этом писал, Саша Ябоев об этом, я думаю, в свое время тоже писал уже много лет, что большая часть сотрудничества в России и Китае, особенно по военно-техническим вопросам, стала засекречена уже за последние там 5, даже 10 лет. И мы все пытаемся гадать, смотреть на вот оттенки, что там реально происходит. И вот эти презентации на форуме нам в некоторой степени это освещает. С другой стороны, я не знаю, насколько это реализируют как реальные программы технического там совместного воздействия, или это вот хорошие презентации и обсуждают там направление сотрудничества, но за ним как не так много стоит. Я вижу, что да, есть вот документы и переговоры насчет сотрудничества, но российские там часто есть переговоры по таким темам, и еще, с моей точки зрения, непонятно, к чему они договорились. Значит, я лично буду этот, да, материал изучать, и я думаю, что все-таки ключевой вывод мой в том, что военно-техническое сотрудничество в России и Китае продвигается. Продвигается, и оно, скорее всего, на более высшем планке, чем мы раньше знали. Дальше я не знаю, что добавить, потому что я сам только начал читать этот материал, по-моему, вчера, и сам пытаюсь понять, как я рассматриваю вот те документы, мои личные оценки вот тех документов, которые представляют в этой истории. Но я всем рекомендую вот это прочитать, я думаю, это очень хорошее исследование. В чем я соглашаюсь, это что без Китая и без помощи Китая во многом экономической помощи, снабжения компонентов, разных технологий, Россия бы не смогла сидеть и продолжать эту войну на 5-й год. То есть, если смотреть в общем, что понятно, что намного в менее степени помогла Северная Корея и Иран, но ключевой игрок, который помогал России во многом на этой войне, это Китай. И без Китая мне трудно представить, как Россия бы еще воевала в 26-м году.
Спасибо огромное. Военный аналитик Майкл Коффман.
Спасибо.
И в последний раз скажу, лайк, подписка, комментарий на этот канал крайне приветствуются, а еще больше приветствуется спонсорство. Если у вас есть возможность, поддержите нас материально при помощи функции спонсорства на YouTube. Счастливо!